Олег Матвиенко. «Судьба в небесах». Книга третья. «Тихие реки славян». Судьба в небесах, броня на груди, успех в ногах. Если покинешь дом, знай, что больше его не увидишь. Мир в постоянном изменении, но воин не думает об этом, ибо его судьба предопределена. Уэсуги Хэнсима. Глава 9. На берегу дикой свапы. 31. Сквозь шершавый, леденящий мрак, неровно, с паузами, хрустели кости. Любой громкий звук из собственной пасти заставлял замереть мохнатую тварь и долго принюхиваться, слушая темноту. Крупный самец, царапая когтями мерзлый бетон, подошел и обнюхал свою людоедку. Не учуяв даже намека на течку, он обиженно опустил голову и побрел к растерзанному морозильнику. В дальнем крыле длинной штольни неуверенно замигал свет старых ламп, отразившийся в глазах падальщицы. Трусливая самка засеменила прочь от охотников, вслед за самцом. У входа в морозильник вожак, поволчьи задрав нос, вынюхивал себе новых подруг. Самка, переступая через вмерзшие в пол кости и раскромсанный пластик, добрела до блудливого партнера. С боязливой настырностью потерлась о его бок и брызнула для надежности мочой с секретом. Раздраженный зверь свирепо рявкнул на беременную суку, загнав ее в близкую вентиляционную выработку. Присев на ледяной пол, самец еще раз принюхался к застойному воздуху шахты, недовольно фыркнул и зашел в морозильник, выбирая жертву среди нескольких уцелевших криостаканов. Осторожно наступая на незагаженные места, подошел к коммутатору. Поднял было лапу, но замер, навострив чуткие уши. Где-то в штольне стал слышен хриплый лай волкодавов. Шумно вздохнув, вожак пошел к выходу, но вдруг вскочил на задние лапы у одинокого, исцарапанного когтями стакана. Почти с человеческим любопытством зверь заглянул своим широким вертикальным зрачком в иллюминатор. Но что-то не понравилось разъяренному живоглоту, и он, злобно рыкнув, резко ударил лапой по стакану. Руслан дернулся от удара, открыл глаза. Та же холодная темень, что и во сне. Кислый запах звериных шкур, чуть подмешанный вонью из зимней уборной, резал нос. А днем запаха не замечаю, стерпелся с этой вонью и холодом. Руслан встал, не разлепая глаза, чтоб не прогнать сон. Подошел к узкому, как бойница, окну. Проморзглая стужа сна вытекала из тела через слоеное стекло в заснеженный двор. В комнате оставался простой холод непротопленного помещения. Петровичу надо вставить хороших люлей. Еще один жматвей. Жить в лесу и экономить на дровах. Руслан притупил свои мысли, чтобы окончательно не проснуться. Машинально нащупал между ног вялый и мягкий меч. Баязид мигом затвердел в руке, готовый выполнить любое задание хозяина. Серега опять обеих баб себе забрал, подумалось, когда он посмотрел на таймер в рукоятке. 3 часа. «Надо отлить и спать», — буркнул себе под нос, проходя через холодный тамбур в уборную с широко раскрытой дверью. Опять Лёшка не запер. Получит поутру. Не притрагиваясь к заледеневшей двери, аккуратно занял позицию перед очком. В последний момент решил подсветить, чтоб не промахнуться. Включил на твердом боевом баязиде свет и вскрикнул. Из ямы на него смотрели темные звериные глаза, как в кошмаре. Но это был взгляд человека. Вонючий ниндзя сидел на корточках на замерзшей горе экскрементов, сжимая в руке тесак. «Примерз он там, что ли?» Все еще сонно на растяжку подумал Руслан. И только потом заметил, как тонкий с остальным отливом баязид пронизал тело бандита, не позволяя ему шелохнуться. Руслан выдернул меч, проверил, не испачкался ли он, ужаснулся своему гигиеническому порыву и побежал назад по коридору с криками. «Сережка! Лешка! Тревога!» Кто-то тут же начал ломиться с крыльца во входную дверь. Сверху откликнулся Лёшка. «Буди Серёгу! Сам не спускайся!» Руслан опять подошел к узкому смотровому окошку, в которое тут же с треском влетело полено, разбрызгав по полу стеклянную крошку. Во дворе стали слышны стоны и скрип снега под ногами людей. Сняв со стены Тимура, Руслан развернул его в прозрачный щит и попытался рассмотреть суету во дворе. Одинокая стрела ударила в щит и отскочила в сторону. Метания за окном прекратились. Все заглушал треск разбиваемой входной двери. Со второго этажа, наконец, спустился Сергей.
Че так долго?»
«Душили», — сипло ответил Сергей.
«Нашел время для игр».
«Эти стервы по-настоящему душили, косами. Если б не костюм и Лешка». «Я их свяжу и буду вам помогать». По голосу Алексей сохранял полное спокойствие.
«Ты оставил пацана связывать голых баб?»
«Почему голых? Одну он в латекс одел, а на другой кружевное белье», — уточнил Лешка. «Я сам это напечатал», — предупредил следующий вопрос Сергей. Укрепленная коваными железными полосами наружная дверь с треском рухнула в сени. Сергей, спотыкаясь, бросился помогать заваливать внутреннюю дверь ящиками, лавками и сверху придавил собой. В сенях кто-то завозился, потом заскрипел и ахнул со всей дури, вероятно, кувалдой. Друзья скатились со своей баррикады на пол. Руслан сорвал со стены две медвежьи шкуры и набросил их поверх расползающейся кучи.
«Давай вместе!»
– залез на завал и вставил оба меча в щели двери.
«Залп!»
– три лезвия скрипнули в щелях. С той стороны завопили, и тяжелая кувалда с грохотом упала на пол.
«Сожгут!» –
с надрывом предположил Сергей.
«Нет, Михалыча будут ждать. С нами тихо хотели решить».
Руслан прислушался и еще раз метнулся к уборной. В яме, сдвинув мертвого соратника, копошился еще один ниндзя. Руслан нацелил на него баязида и пару раз, осторожно, дабы не задеть нечистоты, кольнул. Сергей в прихожей продолжал тыкать мечом в щели, пытаясь рассмотреть, что творится в сенях.
«Связал!» – доложил Лешка сверху. «Я к арбалету, а вы с этими глашами сами разбирайтесь!»
Руслан грозно с осуждением посмотрел на товарища.
«Одну реально глашей зовут, я и вторую также назвал!»
Сергей подошел к лестнице и крикнул наверх.
«Леша, не высовывайся! На ограде могут быть лучники!»
Руслан стянул с баррикады обе шкуры.
«Через сени не выйдем. Пойдем наверх. Скатимся с крыши. Щит себе прихвати и за мной!»
На втором этаже Руслан на несколько секунд замешкался. Связанные девки лежали без сознания в замысловатых позах.
«Чем он их так?»
«Шокером!» Сергей завис, глядя на женские тела.
«Так Глаша душила меня!» «И это хорошо душило! Мастерицы! Где он их раздобыл?» «Приедет, тогда и спросим. На крышу, за мной!»
Руслан показал напарнику кулак и полез по лесенке в башенку со станковым арбалетом. Лёшка сидел на полу дозорной башенки на крыше дома, прижавшись к стене. Рядом валялись сломанные стрелы.
«Высунуться не дают! Десяток лучников, не меньше! Против нашего лома у них нет приема!»
Руслан поправил тяжелый станковый арбалет и установил на него прозрачный фигурный щит из тимура. Быстро осмотрел с высокой крыши двор.
«Ставь свой щит сзади!» – скомандовал он Лешке. «Закругли края, чтоб с боков не достали!» «Теперь стреляем!»
Замутневшая на морозе щербатая луна подсвечивала заснеженную округу. Арбалет щелкнул. Мощный болт размером с лом сшиб с ограды одного из стрелков. Руслан попробовал накручивать рычаг, но понял, что установленный щит мешает. Перенастроив тимура, он зарядил агрегат. Лучники успели спрятаться. Из раскрытых ворот по двору бежали три мечника, пытаясь скрыться от обстрела под стенами дома. Один споткнулся о лежащее тело, упал на утоптанную дорогу и тут же получил огромный болт в спину. Руслан развернул арбалет на задний двор, но и там нападавшие скрылись. На снегу лежали только тела людей и собак.
«Грамотные попались, и девицы, и хлопчики».
Руслан еще раз осмотрел двор по кругу. Вдруг из уличного сортира у свинарника выбежал копейщик и побежал в самый угол усадьбы к бане.
«Чужой!»
– крикнул глазастый паренек. Руслан поводил арбалетом, выстрелил и промазал.
«А убивать не обязательно», – дал установку Лешке старший товарищ. «Мы сейчас с Серегой скатимся по крыше в сугроб. Ты запри люк. Не надо агрегат заряжать до отказа. Лучше почаще постреливай, но внимательней. Мы маскировку включим».
«Понял. Хорошо. Мерзну».
«Сережка тебе шубу даст. Свой щит тебе оставляю. Следи за кухней и банькой. Там могут прятаться свои. А главное, держи связь, чтоб Михалыч в засаду не попал. И охрану по домам не отпустил».
Руслан включил маскировку, накинул на себя тяжелую шкуру и пополз по коньку крыши. Сергей вернулся в свою комнату за шубой. Почти голые девицы, сжавшись от холода, смотрели огромными испуганными глазищами. Пришлось прикрыть их своим пледом.